Глава 15. Храм черной змеи. «Блин!» – задумчиво пробормотал док, глядя вниз. «Вот вы как хотите, ребята, а я туда не полезу». Панорама перед нами раскинулась впечатляюще. Храм черной змеи располагался в нескольких километрах к северу от руина Лабара, по ту сторону от небольшого скального гребня, обрамляющего зеркальное озеро. И, как это часто бывает в Артере, на таком небольшом расстоянии ландшафт успел поменяться кардинально. Мы выбрались в обширные каменистые пустоши с потрескавшейся землей. Пустынный пейзаж разбавляли хаотично разбросанные скопления изъеденных ветрами скал и каких-то развалин, похожих не то на скелеты динозавров, не то на остовы древних строений. Отсюда было не разглядеть толком. Сам храм располагался в середине неровного кратера, дно которого щерилось обломками острых скал, подсвеченных снизу отсветами пламени. Сначала я подумал, что там лава, но на вулканическое жерло эта пропасть не походила. Похоже, там внизу что-то горело. Алые всполохи огня тонули в клубах черного дыма. «Нефть», — подсказал Кейн. «Тут на ржавых пустошах она частенько встречается, целыми озерами». В центре кратера была обширная и относительно ровная площадка, на которой и разместился храм. Точнее, его верхушка, поскольку основная его часть скрывалась под землей. Верхушка представляла собой ступенчатую пирамиду, вдоль грани которой горела целая прорва факелов, будто сигнальные огни на взлетной полосе, уже довольно яркие в сгущающихся сумерках. Рядом с пирамидой высились темные силуэты каких-то полуразрушенных статуй и четырехгранные стелы, похожие на менгиры возврата. От краев кратера к центральной площадке были переброшены несколько навесных мостов, покачивающихся над источающей дым пропастью. «Я еще раз говорю, не полезу я туда», — проворчал некромант. «Вот сколько я видел таких вот подвесных мостов в кино, в играх всяких, как пить дать, в самый ответственный момент они обрываются. И ты либо в пропасть сразу летишь, либо зависаешь на обломках, если успеешь ухватиться, конечно. Я точно не успею». «Да не ной, док», — усмехнулся Берс. «Ты погляди, какие они здоровенные. Вон, перила из железных цепей. Даже хисы спокойно прошли. А у них вообще ног нет». Мы действительно успели увидеть процессию змей-людей во главе с Рашисом. Ожерелье Салантиса все еще было у них, и все девчонки вроде еще были живы. Так что пока все шло по плану. Единственное, что беспокоило, так это недостаток времени. Солнце уже почти касалось нижним краем горизонта, а отряд Густава, выдвинувшийся к нам в подкрепление из Мэраха, запаздывал. «Ну, где там твой приятель?» — в очередной раз спросил Терехов, мрачно разглядывая сторожевой отряд хисов, размещенный перед входом в храм. Бойцов там было около дюжины, и явно не слабее тех, что увели у нас гарем. Так что без подмоги нам не справиться. Одно хорошо, на нас они пока не агрятся, хотя наверняка тоже видят нас со своих постов. «Да рядом совсем, пятиминутная готовность». «У нас уже полчаса, как пятиминутная готовность», — проворчал Стинг. «Зря штаны только просиживаем здесь». «Я тебя не держу, герой», — огрызнулся Кейн. «Хочешь, дуй вперед, расчищай дорогу». «Да не собачьтесь вы», — попросил Данила. «И так у всех нервы на пределе». «Ага», — поддержал его Берс. «Берите вон пример с мангуста. Сидит себе, лапки сложил, теребонькает потихоньку. Ты что там делаешь, малой?» «Но он же попросил не мешать. Медитирует он. Бафы какие-то набирает». «На самом деле, я уже давно провел 5 циклов подряд. Теперь с бонусами от глубокой медитации от духовного камня это занимало ощутимо меньше времени. К тому же Стинг прав. Сидим мы здесь уже довольно долго. Так что я просто лазал в интерфейсе, проверял свои изрядно подросшие за день статы. Прирост, к слову, оказался весьма ощутимым. Я даже полез в подробную расшифровку статов, чтобы понять, откуда он взялся. Сила. 174,7. 134 плюс 34 плюс 6,7. Ловкость. 185,9. 169 плюс 3 плюс 16,9. Живучесть. 136,9. 118 плюс 13 плюс 5,9. Интеллект 119,35. 111 плюс 3 плюс 5,35. Что там в скобках? Первое число – базовое значение характеристики, потом постоянные бонусы от зачарованных вещей, потом временные бонусы от медитации и от ауры скоротечности. Ха! Выходит, я неплохо так поднял именно базовые характеристики. Базовая ловкость вон уже почти 170. И когда только успел. Ах да, я ведь завалил Мордекая. И с дервишами знатно подрались. А за победу над игроками больше ци капает, чем за убийство мобов. Повод задуматься. О, гляньте, кажется, наконец-то подкрепление подоспело. С севера, из-за гряды желтоватых скал, похожих на обрушившиеся термитники, к нам быстро приближался отряд всадников на двуногих ящерах типа велоцирапторов, только помассивнее. Поначалу показалось, что отряд этот гораздо многочисленнее нашего, но больше половины ящеров были без седаков, очевидно взяты про запас. Встреча получилась довольно напряженной, да и глупо было ожидать, что мы кинемся друг другу в объятия. Новые знакомые смотрели на нас из-под лобья. С первого взгляда было понятно, что настроение у них не ахти. Их можно было понять. Вместо того, чтобы спокойно бухать в таверне Мэраха и ждать караван, им пришлось срываться с места сразу же после входа в игру и бежать в пустоши, чтобы исправить наши косяки. Они же не в курсе, что потеря груза не совсем наша вина. Кажется, только Кейн с Густавом были рады друг друга видеть. Даже обнялись после рукопожатия. На секунду показалось, что в глазах двоится, ибо Густав оказался близнецом Кейна, полной копией, даже экипировка такая же. Единственное, что их отличало, так это то, что у Густава оба глаза были одинакового цвета. Я оглядывал наемников и по уже сложившейся привычке пытался оценить их возможности, исходя из комбинаций стихий в диаграммах ЦИ. Вон тот, похожий на гнома, плотный коренастый коротышка в кольчуге и с раздвоенной, как буква L, серебристой бородой, похоже целитель. Стихии огня и земли у него сильно преобладают над остальными, и такое сочетание интеллекта с живучестью характерно именно для хилов. У других магов обычно с живучестью все грустно. По идее, это компенсируется умением наносить высокий урон стихиями, а также контролить противников, оглушать, замедлять, ослеплять. Правда, в начале игры маги довольно слабы и не могут в полной мере реализовать свое преимущество. Зато от недостатка живучести страдают на полную катушку. У целителей ситуация еще хуже. У них атакующих заклинаний почти нет, а в сражениях между игроками хилов, как и магов, обычно стараются вырубать в первую очередь. Вот разработчики и решили сделать их потолще, чтобы хоть как-то удар держали. Да и вообще выделили в отдельный класс. «Знакомьтесь, это Бальдер», — представил Белобородова Густав. «Хил, баффер. И думаю, командование объединенным отрядом лучше ему передать». «С чего бы это?» — хмыкнул Берс. «С того, что опыта у них в таких делах побольше. Сыгранная команда по данжам ходит с самого начала. И этот храм тоже пробовали пройти пару недель назад». Бальдер, не слезая с ящера, обвел нас сверху изучающим взглядом и скривился. «Я только что-то не пойму, что у вас тут за сброд? Кто танкует обычно?» «А по мне не видно?» — обиделся Данила. «Ты-то мейн-танк? А какого хрена без щита? Толку-то от тебя тогда? Я что-то не разгляжу вашего хила. Нас сейчас почти два десятка будет. Я один такой рейд не выхилю. Вивиан толковая девчонка, но играет недавно, не успел еще набраться силенок. Она так, на подхвате. Вивиан, похоже, вон та симпатичная брюнетка в светло-серой тунике с бахромой и затейливым орнаментом, и в таких же штанах. Волосы прямые, гладкие. На лбу перехвачены матерчатой повязкой. Похоже на индианку. Ей бы еще пару перьев в волосы. Я могу подлечить в крайнем случае, неохотно отозвался док. Перекачкой жизни. Плюс есть десяток одноразовых свитков с лечебными заклинаниями. Ну и дебафы с меня. Немощь прах. Бальдер мученически закатил глаза. Некромант, что ли? Еще и без фамильяров. Да. Ты учти, я на тебя даже отвлекаться не буду за месси, ибо ты бесполезен. Дебафы твои, насколько я знаю, не процентные, а местные хисы такие жирные, что минус 20-30 к статам и не почуют. Док хотел было что-то возразить, но целитель не обращал на него внимания, переходя к остальным. Так, дальше что у вас? Паладин. Ну, сгодится. Дальше. Боец-дуальщик. Спорно, защита будет хромать. Девка, ближний бой. И опять, блин, без щита! Да вы сговорились, что ли? Лысый пацан-монах. Опять бесполезный балласт. Черт подери, да что у вас за отряд-то? Без хила, из рейнджевых ДДшников один лучник. Как вы умудряетесь выживать вообще? Понятно все. Очередная группа профессиональных игроков, пришедших в Артер с игранной командой. Такие обычно тянут сюда привычные тактики и термины из игр компьютерной эпохи, сформировавшейся еще лет 50 назад. К примеру, уверены, что в группе обязательно должны быть танки, хорошо бронированные игроки, отвлекающие на себя внимание. ДД – игроки, наносящие максимальный урон, и хилы, подлечивающие всех в бою. Правда, в Артере все эти роли очень условны, да и вообще многое здесь работает совсем не так, как в обычных видеоиграх. Но поди докажи это таким умникам. У них-то, похоже, все по гайдам. Вон два здоровяка, добровее упакованных в латы, отличающиеся только цветом плюмажа на шлемах. Танки. У того, что с черным хохолком, щит квадратный, выпуклый, будто вырезанный из огромной трубы и закрывает его от плеч до колен. У второго поменьше, круглый, с шипом в центре. Вооружены оба мечами с массивными широкими клинками. Вон лучник, легкая кожаная броня, длинный лук из необычного белого дерева и два колчана. Оперение стрел выглядывают из-за спины, над правым плечом и сбоку, над правым бедром. И еще аж четверо магов. Две блондинистые девчонки с витиеватыми прическами, темнокожий парень в оранжевой мантии и толстяк в каком-то драном балахоне, будто бы сшитым из старых мешков из-под картошки. «Ты полегче», — быстро начал накаляться Берс. «А то я злопамятный. Это мы сейчас вроде как в одной лодке. А встретимся в другой раз, тогда и посмотрим, кто из нас к Менгиру отправится». Бальдер явно не привык к такому обращению, потому что в ответ тоже вспылил. Кажется, даже борода встопорщилась еще сильнее. «Ты охренел? Будешь дерзить, вообще без хила оставлю». «Да можешь свой хил засунуть туда, откуда он у тебя растет. И гонору сбавь, мы тут сами не нубы». «Густав, вы где этих клоунов нашли? Да они даже до входа в пирамиду не дойдут. Вы хоть тактики знаете на храм? Хотя бы по видео». «Какие тактики? Солнце уже вот-вот сядет, у нас одна попытка, и выдвигаться надо уже сейчас». «Кость, остынь», — мрачно бросил Терехов. «Вот-вот, пусть заткнется», — кивнул Бальдер, слезая наконец с ящера. Остальные члены его отряда будто только этого и ждали, тоже спешились и начали привязывать ящеров к большому каменному столбу, торчащему неподалеку. «Да и ты тоже поменьше выпендривайся». «Берс прав. Мы и без хила обойдемся, если надо будет. Бейтесь, как привыкли, тем более, что команда у вас сыгранная. А мы уж как-нибудь сами по себе. Главное общее дело сделать». «Какой у вас план?» «Хотя нет, спрошу по-другому. У вас вообще хоть какой-нибудь план есть?» Терехов вздохнул, явно скрывая раздражение. «Мы точно знаем, что заложницы уже здесь. Видели Рашаса с его отрядом. Четверо здоровых бронированных хисов с булавами и шестеро ловчих». «Видели Рашаса? Здесь, снаружи?» «А что тебя удивляет?» «Ну вообще он вроде как страж входа в данж. И впервые слышу, что он может покидать эту локацию». «Еще как покидает. Мы его встретили у руина Лабара. Тут километров 5-7. Ладно, не суть. В любом случае, сейчас он наверняка в алтарном зале. Это его основная локация. Там и жертвоприношение приносит». Целитель, прищурившись, поглядел на клонящееся к закату солнце. «Проклятие. Времени и правда мало». «Ну, вы же там были? Давай вкратце, чего ожидать?» «Начнем с того, что эта пирамида — это еще не данж. Это что-то типа предбанника к нему. Сам данж называется подземелье храма Черной Змеи. Вход в него находится за алтарным залом». «Как там обстановка? Много хисов?» «Пирамиды нет. Больше половины вон снаружи стоит. И это не элита, обычные мобы. Внизу будут пожирнее. Алтарный зал — это здоровенная пещера, расширяется к низу. В центре там колодец, который ведет от верхушки пирамиды и куда-то дальше, глубоко-глубоко. И все? Больше никаких ходов? В стенах там еще куча ответвлений, но они все тупиковые. Просто залы всякие, оружейные комнаты и все такое. Еще где-то там есть малая сокровищница. Там обычно так, по мелочи, золото, ингредиенты для крафта, ну и полезный шмот хисовский попадается иногда. И змеиный камень там. Ключевой предмет. На него несколько квестов завязано. После этой фразы у меня разве что уши в сторону говорившего не дернулись, как у кошки, что почуяла мышь. Эх, как бы так поудачнее совместить нашу благородную освободительную миссию с моим небольшим шкурным интересом. А в колодце что? Там на дне озеро лавы. Хисы называют его очищающим пламенем. И заложниц будут сбрасывать в этот колодец? Да. Тут схема какая. В течение дня ловчие шарятся по окрестностям, ищут свежее мясо для жертвоприношения. Особенно ценят гуманоидов. Хватают всех, мобов, неписей. Но особенно любят игроков. За каждого освобожденного пленника получаешь плюс к репутации с мэрахом. А если не успеешь? На закате их бросают в пекло, и все хисы черной змеи получают баф на следующие сутки. Чем больше жертв, тем бонус больше. В общем, такая вот тут плавающая сложность. Но учитывая то, что игроков тут пока немного, пленников освобождать особо некому. Так что хисы тут постоянно на допинге. Здоровые черти. «Но как думаешь, одолеем?» — напрямик спросил Терехов. Бальдер впервые за все время смутился, нахмурился, отвел взгляд в сторону. «Ну, мы, если честно, в прошлый раз не пробились. Вайпнулись два раза всем отрядом, больше решили не лезть». Берс явно хотел съязвить по этому поводу, но Терехов предупредительно поднял ладонь. «В чем сложность?» «А тебе полусотни хисов мало?» «С силой и живучестью очков по 500», — огрызнулся целитель. Да и мы тогда послабее были. Но дело даже не в хисах, а не так мясо. Даже если бы их там вообще не было, исход боя был бы тот же. Рашас? Да, мощная зверюга. Заклинания у него лупят по площади, толком не увернешься. И обычная броня не спасает. Наши маги специально после того нашего рейда стихийные щиты начали прокачивать. Но не знаю, насколько они нам помогут. «Так если это еще не сам данж, то чего же они так со сложностью навертели?» – спросил док. Целитель пожал плечами. «Ну, с балансом в артере до сих пор все грустно. Тут уж не знаю, сколько еще патчи ждать. Но подземелья храма, говорят, даже попроще пирамиды. По крайней мере, первая половина. Но там зато жесткое ограничение по количеству бойцов в группе. А на Рашиса можно хоть в 50 рыл рейд собрать». Правда, особого смысла в этом нет. В замкнутом пространстве большой отряд еще более уязвим для его заклинаний. Тут все-таки нужно поменьше людей, но грамотно подобранных по классу, по экипировке, а не как вон у вас. Ладно, только не начинай опять! Лео, хватит вам уже трепаться, вмешался Берс. Пора уже двигать, солнце садится. И меня он больше беспокоит, как нам мосты эти проскочить. Мы же на них, как на ладони, гарпунами забросают. «Щиты, потому что нужно носить, а не с двумя топорами выпендриваться!» — фыркнул Бальдер. «Ладно, так уж и быть. Держитесь кучнее, ребята прикроют. Ты с Кетчером и Роком в первой тройке иди. За вами...» Целитель быстренько выстроил нас в колонну по три, пустив вперед самых бронированных бойцов со щитами. Остальных прикрыли маги. Воздух над нами замерцал, помутнел, и окружающий пейзаж стал виден размыто, будто через слой воды. Я оказался в самом центре колонны, между доком и катой, сразу за спинами Дани и Берса. Сзади напирали маги из отряда Густова, едва ли на пятки не наступали. Двигаться таким плотным строем по навесному мосту было не очень уютно. Но когда в щиты впереди идущих ударились первые гарпуны, я резко изменил свое мнение. Захотелось двинуться еще плотнее, а еще лучше – прикрыться сверху щитом размером со стол для пинг-понга. Бальдер по пути набросил на весь отряд какой-то баф. Сил заметно прибавилось, не терпелось поскорее выбраться на открытый участок и желательно при этом кому-нибудь от души врезать. Хотя последний эффект, возможно, не от самого бафа, а просто засиделись мы, ожидая, пока прибудет подмога. Хотелось размяться. Охранявшие вход в пирамиду хисы встретили нас рассерженным шипением, треском своих маракасов на хвостах и увесистыми ударами моргенштернов. Я понимал, что в этом месиве бронированных тел мое дело маленькое, поэтому особо вперед не рвался. Все, чем я сейчас мог быть полезен отряду, это аура скоротечности и раз в 15 секунд бросок чакрама. Даже бить супостатов водяным столбом смысла не было, и он на них почти не действовал. Впрочем, легкой прогулки все равно не получалось. Когда ты в центре такого замеса на десятки персон, то приходится держать ухо востро, даже если толком не принимаешь участие в драке. Постоянно надо следить, чтобы тебя не звезданули по башке, в том числе свои же. Охрану у пирамиды мы раскидали довольно быстро, на кураже, а вот когда сунулись внутрь, сопротивление начало нарастать. Здесь уже стояла темень, разрываемая лишь неровным светом факелов и больших железных чаш с какой-то горючей жидкостью. Фигуры сражающихся тонули в тенях. Отполированные детали экипировки, наоборот, порой вспыхивали алыми сполохами. Кровь при таком освещении казалась черной, как чернила. Лязг стали о сталь частенько сопровождался яркими искрами.
«Рок, левее, ближе к кетчеру! Ты как там тебя с молотом? Держи строй!»
Как-то само собой получилось, что командование все-таки захватил Бальдер. Он вместе с остальными магами шел чуть позади основной схватки и дирижировал ей, подбадривая танков кратковременными бафами и подлечивая раненых. Мы с Катой шли вторым эшелоном, этакая прослойка между бойцами ближнего боя, прорубающими дорогу вперед, и арьергардом. Вроде как прикрывали магов на случай, если кто-то из хисов прорвется. Но коридор был такой ширины, что миновать танков не было никакой возможности. Мы просто перли вперед, расчищая все на своем пути. Коридор внутри пирамиды пролегал по какому-то странному маршруту, напоминающему кольца свившейся змеи. Шел то чуть вверх, то под уклон, периодически резко сворачивая в сторону. Но заблудиться вроде бы не грозило. Никаких ответвлений от него не было, только ниши по обеим сторонам. В них скрывались либо светильники, либо статуи змея-людей, либо сами стражники-хисы. Все как на подбор, такие здоровенные, что во время битвы их головы маячили высоко над нашим строем. Одно хорошо, лучникам и магам целиться удобнее. Кончился коридор неожиданно. Мы вылетели в обширный алтарный зал, будто из трубы в аквапарке, и невольно затормозили, пораженные зрелищем. «Это похоже на что угодно, но только не на храм», – пробормотала Ката, и я был с ней согласен. Пещера напоминала не то цех старинного сталеплавильного завода, не то небольшой филиалада, что, впрочем, почти одно и то же. Дым, запах гари, целые полосы огня вдоль стен. Там, в специальных желобах, горела нефть или что-то в этом роде. Пламя отбрасывало багровые отсветы на стены. В его пляшущем свете тени всех предметов трепетали, будто на ветру. Колодец, про который рассказывал Бальдер, действительно был в самом центре. Диаметром он был 10 метров, не меньше, и зиял бездонным жерлом, ничем не огражденным по краям. Пол здесь был неровным, будто вздыбившееся после землетрясения поле. Пласты камня топорщились под разными углами, между ними зияли глубокие трещины, провалы, через которые кое-где даже были переброшены каменные мосты. Более-менее ровный путь удалось проследить не сразу, и оказалось, что он петляет по спирали, огибая всю пещеру, и только потом подходит к центру, где рядом с колодцем высится странная аланская конструкция, похожая на строительный кран, но с целой россыпью подвешенных на цепях грузов. «Вот ведь!» Громко выругался Стинг, умудрившись одним четырехэтажным матерным выражением очень емко описать и мои впечатления от ситуации. Он, видимо, тоже разглядел пленников, подвешенных над бездной грубых клетках, похожих на пауков, сомкнувших кончики длинных лап. Среди них были и наши красавицы, по одной, а иногда и по две на клетку. Здесь, похоже, раньше была какая-то аланская шахта, а эти змеи-жопы приспособили один из их механизмов, предположил Стинг. Ага, продвинутые ребята. Автоматизировали процесс. Бальдер сплюнул себе под ноги и высоко поднял свой массивный посох со светящейся верхушкой.
«Держать строй!»
Напоминание было своевременным. На нас как раз сагрились трое ближайших хисов в кирасах с массивными острыми наплечниками. Одновременно с этим начали обстреливать из фланга. В ход пошли фирменные хисовские гарпуны с тяжелыми зазубренными наконечниками. Один из них чуть не угодил в Кату, но я успел ухватить ее за плечо, едва ли не опрокидывая назад. Наконечник лишь слегка царапнул ее по животу.
«Спасибо»,
— буркнула она запоздало, когда мы уже рванули дальше. Бальдер был прав, когда говорил, что внизу хисы будут жирнее. К тому же здесь сдерживать их сложнее, чем в коридоре наверху. Придется огибать кругом всю пещеру, держась вдоль стены и вырезая на своем пути всех противников, в том числе из боковых комнат. Только так можно подобраться к центральной части зала. Напрямик всей ватагой не получится. Рашеса пока не было видно, но лично я и не успел по нему соскучиться. Слева, на противоположной стороне глубокого разлома в полу, выползли сразу трое гарпунчиков. Уже к тому времени, как мы продвинулись настолько, что танки не успели бы прикрыть нас от их обстрела. Я заорал, предупреждая наших магов, и метнул чекрам в того хиса, что уже занес копье для броска. Шепот смерти удачно попал в незащищенный участок руки повыше локтя, глубоко рассекая плоть. Толстяк в драном балахоне, почти не отвлекаясь от основного боя, взмахнул рукой, и на гарпунчика вдруг обрушился материализовавшийся из воздуха раскаленный шар метра полтора диаметром. От удара развалился на части и быстро растаял, но перед этим успел превратить бедняк в корчащийся в агонии головешки.
«Ни хрена себе!»
— не удержался Стинг, с выпученными глазами оборачиваясь на нашего нового соратника.
«А парень-то крут! В огненные метеоры уже умеет. А с виду бомж бомжом.
Ты не болтай, а стреляй!» Огрызнулась на него Вивиан. Стинг, будто желая произвести впечатление на девчонку, тут же вскинул лук и засадил стрелу с оранжевым оперением прямо в раскрытую пасть одного из хисов, отчего тот пошатнулся и захрипел, пытаясь не то выплюнуть, не то перегрызть древко. Данила тем временем достал его ударом своего молота в челюсть.
«Быстрее! Рашес уже выдвигается!» — крикнул кто-то из девчонок-магичек. «Сейчас начнут пленников в колодец бросать!»
«Черт, а мы даже четверти пути еще не одолели, и хисы прут изо всех щелей!» Ржавая конструкция над колодцем раскачивалась, звеня цепями. Пленники, прочувствовав свое положение, начали голосить. У хисов нынче был неплохой улов, и помимо наших красавиц все клетки были полны. Женские крики смешивались с отчаянными кошачьими воплями какого-то ксилая и подвываниями непися в имперской керасе. Стражник? Далеко же его занесло от гавани. Я разглядел хиса, сидящего на вершине конструкции, в специальной корзине, похожей не то на кабину крановщика, не то на диджейский пульт. Змеелюд разительно отличался от остальных, тощий, с белесой, будто выцветшей чешуей. Он не обращал внимания на разразившуюся в пещере битву, лишь сосредоточенно дергал какие-то рычаги.
«Стинг, Стинг!»
Я потянул лучника за рукав. «Сможешь снять вон того типа?» Коротышка, шмыгнув носом, вскинул лук и прищурился. Перед выстрелом задержал стрелу на тетиве дольше обычного. Видимо, целился, стараясь попасть между железными прутьями корзины. Расстояние было небольшим, так что я не сомневался, что Стинг попадет. Еще и с фирменным своим финтом каким-нибудь. Не просто в голову, а, скажем, в левую ноздрю. Но стрела, выбив искру из ржавой решетки, отрикошетила куда-то вверх.
Черт!
Он прицелился снова.
«Да не трать время!»
Окликнул его коллега из отряда Бальдра, отвлекаясь на секунду от обстреливания хисов.
«Его издалека не шибешь, там магическая защита какая-то. Помоги лучше на фланге!»
Хисы напирали. Помимо уже знакомых нам бронированных стражей с тяжелыми булавами и быстрых гибких гарпунчиков, среди них попадались и размалеванные белой боевой раскраской жрецы. Эти умели пуляться магическими снарядами, похожими на сгустки плотного зеленого дыма. Меня один из таких задел вскользь, и выяснилось, что обжигает он как кислота и источает едкий уксусный запах. При этом знание ЦИ, как ни странно, идентифицировало это заклинание как принадлежащее к стихии воды. Змеелюдов было не так уж и много, пожалуй, как и говорил Бальдер, около полусотни на всю пещеру. Но мы пока не успели перебить и половины. Каждый из них крупнее и сильнее человека. Да и живучесть у этих тварей феноменальная. Они продолжали сражаться даже с распоротым брюхом или с отрубленной конечностью. Единственное, что нас спасало, так это слаженная работа. Бородатому Хилу надо отдать должное. Он реагировал моментально, в нужные моменты усиливая бойцов на передовой бафами, набрасывая на них магические щиты или подлечивая. Вообще, после боя я бы на месте Берса перед ним извинился. Впрочем, в этом бою всем пришлось выкладываться на полную катушку. Даже нам с Катой. Хотя мы лоб в лоб с Хисами не выходили. Но однажды на нас набросился змеелюд, которого передовая группа уже сочла мертвым. Из него торчало штук 10 стрел, торс был исполосован глубокими ранами, а кровище из него натекло уже целое озеро. Мы через него уже перепрыгивать собирались, он валялся прямо на пути. Но тут воспрял и чуть не располосовал Кату ударом сабли. Я, подстегнув себя всплеском, успел отвести его удар посохом и на той же волне еще и долбануть по морде. Ката, скалясь, как рассерженная кошка, набросилась на обидчика, орудуя шипастым кистенем. Ману свою ведьмачка, похоже, уже исчерпала, так что обошлась без фирменных ледяных стрел. «Давим, давим, дальше!» — заорал за нашими спинами Бальдер.
«Легко сказать!»
— огрызнулся из-под глухого забрала Данила. Выглядел наш молотобоец жутковато. Доспехи были буквально сплошняком залиты кровью. Я уж надеюсь, только Хисовый, но не факт. Танкам вообще доставалось больше всех. Они уже с трудом держались на ногах. Без Хила их наверняка бы уже смяли. Но Бальдер подгонял, не давая и секунды передышки. И вскоре я понял, почему. Само появление Рашиса мы прозевали. Но его голос точно расслышали все. Он гремел под сводами пещеры, будто усиленный громкоговорителями. Даже, кажется, какая-то труха мелкая сверху посыпалась.
«Эти людишки посмели вторгнуться в святая святых! Убейте же их во славу черной змеи! Убейте! И пусть их гнилые сердца сгорят в очищающем пламени!»
Слова свои он подкрепил заклинанием, больше всего похожим на залп из минометов. Маги успели набросить на отряд прозрачный магический щит. Наверное, он погасил часть удара, но мало нам все равно не показалось. По нам прошлась горячая ударная волна. Бронированные бойцы кое-как удержались на ногах, а рейергард же разметало как кукол, только Бальдер устоял обеими руками, ухватившись за посох, конец которого засадил в щель в полу.
«Стас!»
Меня основательно шваркнуло об камни, так что перед глазами все плыло. Не сразу удалось понять, кто кричит и с какой стороны. Но потом я увидел буквально в двух шагах Кату, отчаянно цепляющуюся за край пропасти. Девчонку буквально смело заклинанием в глубокую расщелину в полу, но она успела ухватиться за острый выступ. А вот темнокожему магу в оранжевой мантии повезло меньше. Его отчаянные крики доносились из самой глубины, но быстро затихли. Я кое-как выволок ведьмачку из пропасти, не обращая внимания на разразившийся вокруг хаос. Рашас разметал наш боевой порядок, и этим тут же воспользовались Хисы. Они пошли в атаку с удвоенной яростью и почти смяли танков. Громила из отряда Бальдра, тот, что с круглым щитом и белым плюмажем на шлеме, оступившись, рухнул навзничь, и его тело тут же исчезло за тушами Хисов, которые набросились на него со всех сторон, как голуби на корку хлеба. Его попытались отбить, но было уже поздно. Тут уже никакой Хил не поможет. Минус один танк и как минимум на одного мага меньше. Хреновая тенденция, а ведь Хисов впереди еще десятка два. Хотя они не главная проблема.
«Умрите, презренные!»
Снова прогремел голос Рашиса. На этот раз мы встретили удар, сгруппировавшись и прижимаясь к земле, так что почти не пострадали. Только немного посекло мелкой каменной крошкой. Шаман даже поневоле сыграл нам на руку. Площадь поражения у его заклинаний была такой большой, что он зацепил и часть собственных подданных. Мы такой подарок судьбы не пропустили, тут же перешли в контратаку и в отчаянном натиске разметали группу из 6 хисов, продвинувшись дальше вдоль стены. Но путь впереди был немалый. До кратера в центре залы было рукой подать, но это если по прямой, перепрыгивая через нагромождение камней и провалы, зияющие в полу. Мы же двигались в обход вдоль стеночки, зачищая по ходу всю живность.
«Не упорствуйте, глупцы! Вам не победить! Мы сотрем вас в порошок! Вы скверно поразившая эти святые земли, но пламя очистит все!»
Я заметил, что маги Бальдра и лучник с белым луком даже не пытаются обстреливать Рашиса. Всю огневую мощь они сосредоточили на рядовых хисах. Наверняка у шамана тоже защита от дальнобойных атак, и подступиться к нему можно будет только когда выберемся на центральную площадку.
«Да быстрее, быстрее, мать вашу!» — подгонял Бальдер, и в его голосе уже проскальзывали нотки отчаяния.
«Ну чего разорался-то? Мы и так тут жилы рвем, стараемся изо всех сил, которых, к слову, не прибавляется, а наоборот. Вон танки все израненные, еле держатся». Когда со стороны колодца раздался протяжный испуганный вопль, я понял, в чем дело. Наше время истекло. Появление Рашиса означало, что ритуал жертвоприношения уже начинается. Клетка, в которой сидел бедняга Ксилай, распахнулась, будто раскрывшийся бутон. Кошак успел ухватиться за один из прутьев, но провисел на нем недолго. Сорвался и ухнул вниз в подсвеченную багровыми отблесками пропасть.
«Да поглотит очищающее пламя эту жертву!» — провозгласил шаман хисов, потрясая своим посохом.
Серповидное металлическое навершие на нем светилось красным, как раскаленная полоса металла, но быстро остывало. Похоже, скоро он снова сможет долбануть по нам заклинанием. Серый тощий жрец, выседающий в корзине на вершине этого причудливого крана, дернул какой-то рычаг, и распахнулась очередная клетка. У меня внутри аж все сжалось. Показалось, что это одна из клетей с нашими девчонками из ожерелья Салантиса. Но нет, очередным везунчиком оказался крупный дрек с перепончатым гребнем вдоль хребта. Он отчаянно цеплялся за прутья клетки и даже попробовал вскарабкаться по ржавой цепи, но жрец, управляя механизмом, раскачивал его все сильнее, стараясь стряхнуть. Иногда, даже когда вокруг творится какой-то немыслимый кавардак, сознание начинает работать ясно, четко, будто озарение какое накатывает. Правда, это не всегда приятно, потому что сейчас я, например, четко осознал, что наша затея провалилась. Мы попросту не успеем добраться до шамана. Хисов осталось совсем немного, у них уже даже нет численного перевеса, но дерутся они до последнего, а пока мы с ними возимся, пленницы, ради которых мы сюда сунулись, уже будут гореть в очищающем пламени.
«Мангуст, ты куда, сдурел?»
Хороший вопрос. Я сам старался над ним особо не задумываться, просто повиновался порыву.
«Прыжок лягушки, еще один!»
Я рванул напрямик к кратеру, перепрыгивая препятствия и держа курс прямо к подножию конструкции, которой были подвешены клетки с пленниками. Она напоминала основание башенного крана, ржавая решетчатая колонна, поддерживающая сразу несколько стрел разной длины. Похоже, когда-то механизм был гораздо больше и сложнее. На полу виднелись остатки рельсовых путей, с потолка свисали части каких-то массивных агрегатов. Хисы просто приспособили для своих целей уцелевший узел, управляемый из небольшой кабины под самым потолком, той самой, где засел зловредный тощий хис. Рашис, заметив меня, кажется, даже опешил от такой наглости. А потом пришел в ярость. Увидев, как он взмахнул посохом, я тут же бросился на землю, прикрывая голову руками. И очень вовремя. Ударная волна пронеслась надо мной, лишь опалив спину и ударила в стену. Я тут же вскочил и бросился дальше, на ходу не удержавшись от победного вопля. Ну а что? Лихо я развел змеюку на очередное заклинание. Выиграл небольшую передышку для основного отряда, пока там посох у шамана перезарядится.
«Убейте его!»
Захлебываясь от злобы, прохрипел вожак, тыча в меня пальцем. Несколько хисов бросились в мою сторону. Еще не легче. Хотя пусть побегают. Опять же, нашим будет попроще. Но отвлекать на себя хисов было не главной моей задачей. Я рвался прямиком к жрецу, управляющему клетками. Обогнув Рашиса по дуге, подобрался к основанию конструкции и запрыгнул на нее. Карабкаться по ней было легко, особенно поначалу, будто по огромной ржавой лестнице. Шаман в бессильной ярости бесновался внизу, но, похоже, кроме тяжелой артиллерии, у него в арсенале ничего не было. Да и вряд ли бы он стал пулять в меня, когда я был уже на башне. А вот другие хисы-маги не постеснялись. В мою сторону полетело сразу несколько зеленых магических сгустков. Ударяясь о железные балки, они расплескивались вязкой жижей, быстро тающей в воздухе. Гарпунов, кстати, не было. Не то наши уже перебили всех гарпунчиков, не то у тех просто снаряды закончились. Уворачиваться было бесполезно. Когда карабкаешься на такую верхотуру, мысли другим заняты. Тут уж не до резких движений. Я думаю, тут даже хвост ящерицы не помог бы. К счастью, хисы были не особо меткими, так что прямых попаданий не случилось. Только разок заклинание ухнуло совсем рядом со мной, обдав едкими брызгами. Я взобрался повыше и увидел жреца, управляющего жертвоприношением, буквально в 5 метрах от себя и чуть выше. Метнул в него чакрам, но блестящее кольцо, странно изменив траекторию, скользнуло в сторону. «Чертова магия! Ну ничего, я до тебя доберусь!» «Легко сказать. По той балке, на которую я вскарабкался, до кабины не добраться. Я глядел конструкцию внимательнее. Черт, тут либо спускаться обратно и перебираться правее, либо...» Я пригляделся к раскачивающимся на цепях клеткам, подсвечиваемых снизу алым пламенем. Лава на дне кратера была не так уж и глубоко, и тут, над кратером, жар от нее очень даже ощущался. А уж каково пленникам в железных клетках, и думать не хотелось. Тут и без очищающего пламени потихоньку поджаришься на медленном огне. Но зато по каждой такой цепи можно выбраться прямиком на стрелу, которой она закреплена, а по стреле уже к узловой точке, где и засел этот гребаный крановщик. Я примерился к ближайшей клетке. В ней, к слову, как раз томились 2 девчонки из гарема. Я разглядел между прутьев их заплаканные и перепачканные сажей мордашки. Прыгнул, ухватился за цепь и тут же зашипел от боли. Проклятие. Ржавые звенья были раскаленными, как сковородка. Теперь понятно, почему пленники, даже если им удается зацепиться за клетку или цепь, долго не держатся и все равно летят в пропасть. Жар, идущий снизу, успел основательно нагреть ту часть конструкции, что нависла над лавой. Я, стиснув зубы, упрямо попер наверх, стараясь не обращать внимания на боль в ладонях. Да хрен с ними, пусть хоть до костей обгорят, лишь бы пальцы держали. Эта боль не настоящая, все будет в порядке. Жрец, похоже, занервничал. Даже забыл про то, что наверняка уже пора отправлять в пропасть очередного пленника. Он задергал рычагами, и стрела, по которой обкарабкался, пришла в движение. Ага, стряхнуть хочет. Я уже карабкался по самой стреле, на одних руках, и то, что она начала елозить туда-сюда, скрипя ржавыми механизмами, конечно, мне совсем не помогало. Как я все-таки не сорвался, сам не знаю. Пожалуй, главное, что придавало мне сил, так это злость. Ей-богу, я в те минуты так люто ненавидел этого мерзкого хиса, что готов был хоть зубами к нему путь прогрызать. Рыча от боли в обожженных ладонях, я добрался до самого основания стрелы и завис там. Пульт управления был метрах в 3 ниже меня и чуть впереди. Придется прыгать. Я покачался взад-вперед, набирая амплитуду, и обрушился на хиса, на лету выхватывая чакрам. Жрец противно заверещал, будто зажатая в капкане крыса. Деваться ему из его крошечной корзины было некуда, так что я свалился прямо на него и принялся полосовать его чакрамом, даже не разделяя тот на кастеты. Держать кольцо было не очень удобно, к тому же, падая, я задел какие-то рычаги, так что вся конструкция заскрежетала, приходя в движение. Но я пока не обращал на это внимания, мягко говоря, было не до того. Хис, хоть и был крупнее меня, по сравнению со своими собратьями, был просто задохликом. С него хватило нескольких глубоких ран на шее и груди, И вот он уже перестал оказывать хоть какое-то сопротивление. Потом мне удалось выпихнуть его ногами через ограждение кабины и сбросить вниз. В полете он судорожно задергал хвостом, будто пытаясь за что-нибудь зацепиться. Я бы с удовольствием проследил его полет до самой лавы, но мне и без того было чем заняться. Уж не знаю, какие я там рычаги понажимал, пока дрался с Хисом, но этот чертов агрегат будто взбесился. Стрелы метались из стороны в сторону, клетки на цепях раскачивались так, что я всерьез испугался, что они оторвутся, а визг стоял, будто на американских горках. Окинул взглядом пульт управления. Голландский механизм ничего общего с машинами из Реала не имел. Какие-то странные спирали, дуги, эллипсы. Надписи нет, интерфейс всплывающих подсказок тоже не дает. А, была не была. Я начал пробовать одну рукоятку за другой, пытаясь понять принцип управления машиной. Заодно краем глаза увидел, что псы времени даром не теряли. Уже выбрались на центральную площадку и сошлись в бою с Рашисом и остатками змеелюдского воинства. Между прочим, не без моей помощи. Я ведь изрядно на себя внимание отвлек. Теперь бы только не запороть все. Если сейчас уроню ожерелье Салантиса в лаву, все наши старания окажутся бессмысленными. Не успел я об этом подумать, как одна из клеток распахнулась, вытряхивая вниз сразу двух верещащих полуголых девиц. У меня чуть сердце не оборвалось. Но, к счастью, я десантировал Гури не прямиком в лаву, а на площадку рядом с колодцем. Они быстро пришли в себя и тут же бросились бежать, куда глаза глядят. Вот дурехи. Теперь еще и искать их придется по всей пещере. Все эти вот маленькие рукоятки пока не трогаю, они управляют захватами. А как же все-таки с самими стрелами-то рулить? А, понял, отлично, уводим клетки подальше от пропасти. Я отклонил стрелы максимально вправо, подальше от разразившейся внизу битвы и, самое главное, от колодца с лавой. Разобраться бы еще, как опустить их пониже, но экспериментировать было некогда. Пришлось раскрывать клетки метрах в 2-3 над полом. Шмякаться с такой высоты на каменный пол, конечно, сомнительное удовольствие, но уж извините, девчата. Опорожнив все клетки, я свесился вниз, пытаясь получше разглядеть, как там остальные. Наши обложили Рашиса полукольцом. Вблизи тот уже не швырялся мощными заклинаниями, но, учитывая его габариты и силищу, он и без магии был опасным противником. Свой посох с серповидным лезвием на верхушке он успешно использовал как оружие ближнего боя. Вон, одним ударом, чуть ли не напополам, рассек воина с саблей и щитом, кого-то из близнецов-караванщиков. Отряд наш и без того довольно предел. Я не смог отыскать взглядом Дока. Обе девчонки-магички тоже исчезли. Из всего арьергарда, похоже, в живых оставался только Бальдер и тот смешной толстяк в драном балахоне. И, похоже, мы потеряли Данилу. Рашас же был пока невредим, зато просто клокотал от ярости. Я задергал рычагами управления, разворачивая стрелы подъемного механизма в обратную сторону. «Так, стой, где стоишь, только не двигайся!» — шептал я, прицеливаясь. Шаман метался на самом краю колодца спиной к механизмам, так что стремительное приближение подвешенной на цепях клетки не заметил. Я же, постаравшись посильнее разогнать агрегат, со всего маху впечатал эту клетку ему в спину, сшибая его на пол. Эх, жаль, что это не чугунный шар какой-нибудь, чтобы удар получился повесомее. Впрочем, и этого хватило. Сам по себе удар серьезных увечий не нанес, но здорово оглушил Хиса. А уж наемники, собрав остатки сил, набросились на него с таким остервенением, будто от этой атаки зависел исход всего боя, что было недалеко от истины. Сам я поспешил вниз, помочь остальным. Но пока спускался, от шамана уже мало чего осталось. Он валялся в огромной луже крови, хотя и продолжал отчаянно шипеть. Надо отдать ему должное, сражался он самоотверженно, а в последнем отчаянном рывке чуть не укокошил Терехова и Кетчера одним ударом.
«Ненавижу!»
Взвыл он, выгибаясь дугой. Ярость и ненависть, излучаемые этим огромным Хисом, были почти физически осязаемы. Мы все даже невольно отшагнули назад.
«Вы скверно на этих святых землях!» — прохрипел Раша с слабеющим голосом. «Вы несете с собой смерть и унижение. Но так будет не всегда. Я верю». «Верь во что хочешь, но сегодня ты проиграл», — выкрикнул Терехов. «Так сдохни уже».
«Да, я умру», — процедил шаман. «И возражусь вновь, чтобы умереть от рук таких же, как вы. Такова моя судьба».
«Хм, а этот монстр, похоже, понимает свою роль. Занятно. Вот после таких фраз все сложнее воспринимать их как простых болванчиков для битья. Псы не нападали. Похлещущие из ран Рашиса крови было видно, что он и так долго не протянет. Вскоре Хис распластался на полу, с трудом шевелясь. Лишь глаза его по-прежнему пылали злобой, а челюсти шевелились, выдавая обрывочные фразы, больше похожие на бред.
«Мы не в силах сами очистить скверну. Но явятся вестники, они изменят все. Вестники из глубины, да восславится владыка бездны».
Умер он тихо, уткнувшись мордой в каменный пол. Если бы не вылетевшие из него шарцы, я бы подумал, что он просто замер на время.
«Уф, да неужто завалили?»
Обессиленно выдохнул Бальдер, садясь прямо на пол.
«А ведь это все малой!» — выкрикнул Берс. «Это же он управление этой штуковиной перехватил. И девок всех спас, и гребаного змеежопого прищучил».
Рыжий бросился ко мне с объятиями, стиснул так, что у меня ребра затрещали. Потом к нему присоединился и Терехов, и еще кто-то. Учитывая, что все они были изгвазданы в кровище и потрохах, в этих обнимашках было мало приятного. Но я смеялся, как сумасшедший. Нервы, наверное.
«Кстати, о девках», — опомнился Бальдер. «Они же разбежались все. Надо срочно отыскать, пока не угодили куда-нибудь. Заодно и боковые залы зачистим по-быстрому».
«Мне бы в сокровищницу», — пользуясь положением, ставил я. «Мне змеиный камень нужен для классового квеста».
«В другое время я бы тебя послал куда подальше», — усмехнулся Кейн. «Но сегодня ты реально мой герой. Так что будет тебе твой змеиный камень. Давайте только груз обратно соберем, заодно и потери почитаем».
Уже через четверть часа наш изрядно поредевший отряд снова собрался у кратера. Я вертел в руках заветный камень. Отыскать его оказалось несложно. По виду он был почти такой же, как черепаший, только темнее и с другим рисунком на лицевой части. Гурии выглядели так, что сердце кровью обливалось, израненные, обожженные, плачущие, с испачканными какой-то сажей мордашками. От шикарных нарядов их остались одни лохмотья, которые едва прикрывали стратегические места или вовсе не прикрывали. Но, как ни странно, похотливых мыслей при их виде не возникало, наоборот, скорее отеческие. Хотелось их наконец-то спрятать в безопасное место, отмыть, накормить и окружить всяческой заботой. Ей-богу, храм черного культа с озером кипящей лавы вместо алтаря совсем не место для таких нежных созданий. Пока Кейн обеспокоенно метался вокруг девиц, как квочка вокруг цыплят, Терехов с целителем подводили неутешительные итоги потерь среди личного состава. Выходило, что к Мингиру отправились Док, Ката, Данила, Рок и трое магов из отряда Бальдера. Висмер, тот самый парень с белым луком, получил тяжелую рану уже перед самым выходом к Рашису. В финальном бою он не участвовал, но наглотался лечебных зелий и умудрился выжить.
«Эй, а ведь и у вас еще лучник был. Ну, такой коротышка с мордой, как у выдры».
«Был», — вздохнул Терехов.
«Видимо, тоже пришибли. Хотя тут я удивлен, этот мерзавец обычно из любой передряги сухим из воды выходит».
«Ну, могло быть и хуже», — констатировал Бальдер. «Если бы мы, к примеру, на одного танка больше потеряли где-нибудь в середине боя, то в итоге все бы полегли. Эй, Кейн, ну что там у нас с грузом?»
11,
угрюмо отозвался наемник. «Одну, кажется, потеряли. Давайте еще раз обыщем боковые залы».
«Лейла точно жива!» — горячо поддержала его темнокожая Гурия. «Мы с ней вместе прятались вон там!»
Она указала куда-то направо.
«Эй, кажется, это она!»
— встрепенулась худенькая девушка с золотистыми волосами.
«Слышали? Кто-то кричал!»
Гурии обеспокоенно загалдели, и Кейн рявкнул на них.
«Тихо! Да тихо! Успокойтесь! Дайте послушать!»
Мы все замерли, будто боясь спугнуть севшую на стол муху.
Абсолютной тишины добиться не удалось. Клокотала в колодце лава, поскрипывала ржавая конструкция над нашими головами, перешептывались испуганные гурии. Но справа, со стороны входа в боковые пещеры, явственно донесся женский стон. «Да, это Лейла!»
«Да тихо, я сказал! Откуда звук?»
Совсем скоро стон повторился. «Она, кажется, ранена!» – обеспокоенно зашептала темнокожая. Мы продолжали прислушиваться, медленно оглядываясь и пытаясь определить точное направление. Стоны тем временем стали повторяться все громче и чаще, и тут уж стало ясно, что Лейла не ранена, а вовсе даже наоборот, получает удовольствие. Первым опомнился Терехов, и его яростный вопль, подхваченный эхом, разнесся по всему алтарному залу.
«Твою мать, Стинг!»